Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ми щиро вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В ефірі, в прямому ефірі програма «Запитання і відповіді». Олексій Волченко в студії. Вітаємо, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
Щойно отримали буквально кілька хвилин тому запитання. Здравствуйте, я хочу задати вопрос Олексію Волченко. Книга «Откровение» Іоанна Богослова, 5 глава, с 1 стиха и далее по 10. О какой книге здесь идет речь? Спасибо и да благословит Господь.
Спасибо вам за вопрос. Ну, я думаю, что это о книге жизни, потому что все во власти Господа, все находится во власти Господа, жизнь, смерть. И вот эта книга жизни, куда вписаны имена верующих людей, которые войдут в жизнь вечную, но в жизнь вечную нельзя войти без Иисуса Христа, только через смерть и воскресение Господа. И если мы открываем Откровение 5 главу, то написано: «Видел я в деснице у сидящего на престолу книгу, написанную внутри и отвне. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу и снять печати. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, даже посмотреть. И один из старцев сказал: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять с нее семь печати». То есть это и есть то, что только Иисус Христос может открыть книгу жизни, и только Иисус Христос может вписать наше имя в книгу жизни. И Он победил тем, что воплотившись, Бог, когда воплотился в человека, то Он победил плоть свою, и Он нам сказал, что побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. И вот он победил плоть, он победил смерть, он смертью смерть попрал и этим дал нам жизнь. И поэтому книга жизни открылась для людей после того, когда Бог стал человеком, вознес себя на крест, искупил все человечество. И теперь кто верует, кто примет это обилие благодати, вот тот будет вписан в ту книгу жизни, которую имеет право только открыть Господь наш Христос.
Мені тут, коли читали з об'явлення, згадалося таке місце зі Священного Писання. Це книга «Вихід», 32 розділ, з 32-го текста, з 31-го. Я з синодального перекладу зачитаю. «І возвратився Моїсей Господу і сказав: о, народ сей зділав великий гріх, зділав себе золотого Бога, прости їм гріх їх, а якщо ні, то ізгладь і мене из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Мы знову бачимо книгу, в яку Бог вписує.
Да, это тоже очень интересно, вот этот образ исхода. То есть исход – это как бы тот прообраз спасения. Почему? Потому что Египет – это царство ада, тьмы, царство сатаны. И Господь избавил народ свой из царства Египта кровью агнца, пасхального агнца, когда он сказал помазать косяки. И этим самым это тот прообраз спасения, то есть прообраз рождения свыше, как бы вот этот народ Израилев вот через эту кровь агнца как бы уже был вписан в книгу жизни. И поэтому Господь говорит: кто согрешил, того я вычеркну из этой книги жизни. То есть это тот прообраз, что кровь агнца, непорочного агнца, и которую мы вышли из царства тьмы, из Египта, вошли в пустыню. И пустыня – это наша жизнь, вот сегодняшняя, это верующих людей, которые в плоти продолжают идти по этой жизни, возрастая в познании Господа Иисуса Христа, утверждаясь в вере, для того, чтобы приготовиться перейти через Иордан. И если вы помните, когда первый раз подошли народ Израилев к Иордану, они испугались, и Господь вознегодовал на них, и Он так и сказал боящихся участь в озере Огненном. И нам нужно здесь, сейчас, в этой жизни возрастать в познании Господа, утверждаться в вере для того, чтобы, встретившись со смертью, когда нам придется переходить через Иордан, чтобы мы не боялись, а чтобы мы были к этому готовы, и вера наша не поколебалась для того, чтобы перейти уже в жизнь вечную.
У меня еще такое питання. Як ви вважаєте, от Мойсей сказав, витри і мене, якщо ти не пробачиш народові, з книги твоєї, в яку ти записав, в яку ти вписав. В минулому стоїть це дієслово, ну, принаймні, в синодальному перекладі, тобто вже справа зроблена, Бог вписав в книгу. Коли, чи можемо ми про це розмірковувати, коли Бог вписав в книгу Мойсея, коли він народився і, ну, можна сказати, що це взагалі в життя, ти вже потрапив в життя, значить ти є, ти живеш, значить ти вписаний в книгу. Чи за якихось особливих обставин, можливо, коли він його покликав як пророка, звернувся до нього при тому кущі, що не згорав. Можливо, коли вони вийшли з Єгипту, коли він уже виконав ту місію, заради якої Бог його покликав. Коли Бог вписав Мойсея в цю книгу?
Слава, тільки що я об'яснив, і я ще раз хочу це повторити, це принципіально. Тот образ пасхального агнца, непорочного, это жертва Богу и кровь агнца, которая была на косяках двери. Я думаю, что Моисей точно так же ел пасхального агнца и точно так же обмазал кровью косяки и двери, чтобы не зашел ангел-губитель в этот дом. И поэтому в этот момент все, это же не только Моисей, а все были вписаны в книгу жизни, те, которые кровь пролили и вышли из Египта.
Угу. Отже, вони вписані були в книгу життя, саме коли виконали оцю заповідь, коли кровь. Вони намастили.
Да, да, да. Я думаю, что это так. Но опять же, это все образы. Это образы Христа. Это образы
спасения
Христа. Сила
була не в тому, не в ягняті, а в послуху Божьему Слові, а Боже Слово було як прообраз того, що станеться, що має статися.
Потому что этот агнец, это был прообраз Христа для последнего времени, потому что они не без нас вошли. Ни Авраам, ни Моисей, никто не вошел в царство вечное, в царство Божье. И Павел говорит в Коринфянам, они не без нас, они не могли войти и в Евреям 11 главе, если вы помните, они не вошли. И это все было только Христом совершено, и Господь совершил этот город, если вы помните Иоанна 14 главу, что «Я иду приготовить вам место, и когда приготовлю, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». То есть сам Иисус Христос 2000 лет назад приготовил нам место, приготовил нам город, приготовил нам невесту. Это вот этот Вышний град Иерусалим, куда мы будем все переселены. А до этого времени все апостолы, пророки до воскресения Иисуса Христа находились на лоне Авраамовом и ожидали тогда, когда Господь придет за ними.
Про лоно Авраама у меня теж буде питання, але ще трохи про книгу. Мені останнім часом подобаються книги. Псалом 55, 9 вірш. «У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей?» Ну, такий трохи переклад, дивний, мені здається. Псалом 138, 16. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Це просто поетичні прийоми такі. Чи ви вважаєте, що є якісь такі духовні книги, в які записані наші дні і покладені наші сльози?
Ну, от Ефесянам 1 главі написано, «Он предузнал нас ще до создания мира». Предузнал. Предузнал и написал в книге или предузнал, каким образом, да, это воспринимать. Но мы были узнаны или придуманы или задуманы Богом еще до создания мира. И даже Иисус Христос тоже был заклан еще до сотворения мира. И поэтому вот эта предузнанность, я не думаю, что Богу нужны книги, Хотя есть такие тоже поэтические выражения, когда народ Израиля завопил Господу, когда он был в Египте, и тогда Господь вспомнил завет свой. Ну, такое ощущение, что он зашел в библиотеку, открыл книгу, и там увидел завет, который он заключил с Авраамом. Я думаю, что это не так. Я думаю, что эта книга, я думаю, что это эфемерное какое-то, потому что мы перейдем из царства плоти, из царства видимого в невидимое, в духовное. Бог есть Дух, и все тленное подлежит уничтожению. Тление не наследует нетление. И если эта книга есть, то, знаете, как сейчас компьютерный век, она какая-то в облаке, какая-то она нематериальная. Вот. То есть это то, что записано, наверное, на сердцах, на скрижале сердца Бога. Каждое имя возлюбленного, которого он предузнал, которого он любит, ради которого он умер, и он знал каждого по имени. И, возможно, эта книга – это сердце Бога. И на сердце Бога, на платяном сердце написано имя верующего человека. Бог так сильно любит каждого человека. Он знает каждого по имени. Он любит каждого. Он умер за каждого человека, чтобы каждый человек был жив. Поэтому, как объяснить эту книгу? Могу только сказать, что это сердце Бога.
Дякую. С приводу лона Авраамова. От прозвучало таке формулювання, що це певне місце або певний стан якийсь. Ми умовно кажемо слова бідні, коли ми намагаємося висловити якісь потойбічні реалії. Ну от є таке місце в Священному Писанні, Євангелії від Івана, 13 розділ, з 23-го вірша. «Один же із учеников Ісуса, которого Ісус любив, возлежав у груді Ісуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы он спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Ісуса, сказал ему: Господи, кто это? И в 21-му розділі також згадується, що був на вечері тот, хто, приклонившись к груді його, сказав: Господи, хто предаст тебе? Власне, мені здається, що, можливо, я помиляюся, що в старославянському перекладу, церковнославянському, що він лежав на лоні Ісусовому. І що про Лазаря йдеться, що Лазар, ну, в притчі, в приповісті, хоча там немає слова приповість, про багача і Лазаря, богатія і Лазаря сказано, що Лазар віднесений був на лоно Авраамове. Для всіх ясно, що лоно – це груди, ну, або живіт, між, ну, сонячне сплетення, тобто десь тут. Що, в принципі, є така точка зору, що йдеться про те, що Лазар просто лежав на бенкеті разом з Авраамом. Їв і пив там, і це було чільне таке місце. Тобто, що хотів сказати Ісус, що він отримав винагороду, йому надолужили за все, що він перетерпів на землі. І не більше того. Звідки народилася оця думка, що було якесь особливе місце, яке от називалося лоно Авраамова, такий собі, ну, відсік, можна сказати, в потойбічному житті?
Ну, я думаю, что это как раз из этой притчи богача и Лазаря. Почему? Потому что мы видим, что когда Иисус говорит, рассказывал эту притчу, но это не притча, а это история, потому что Господь сказал, был некто Лазарь. Ну, то есть имя...
Це, здається, єдиний раз, коли він ім'я вжив, тобто в приповістях імен немає.
Да, поэтому это не притча, это какая-то реальная история. И в этой реальной истории мы видим, что когда богач попал в ад и мучился, а Лазарь попал на лоно Авраамова, и богач видел... Опять же, можно рассматривать это духовным каким-то зрением или физическим зрением, но это каким-то образом он видел Авраама и видел нищего, а Авраам разговаривал с этим богачом. То есть это каким-то образом не так далеко, так скажем. Почему? Потому что мы не думаем, что когда мы попадем в Господу и попадем в жизнь вечную, то мы будем видеть, так нагнулся с балкона, и видим ад, где мучаются наши неспасенные родственники, где червь не умирает и огонь не угасает. Я не думаю, что это будет рай, если мы будем видеть это все и осознавать эту каждую минуту, а не просто каждую минуту, а вечность. Поэтому тут я думаю, что довериться надо Богу, то, что города вот этого, которого художник и строитель Господь, еще не было. Ну, да, Авраам верил, он жил в шатрах с Исааком и Иаковом, не строил города и башни, жил в шатрах, ожидая города, художник и строитель которого Господь. И в 19 главе Откровения мы видим, что ангел показал Иоанну город, сходящий с неба, вот эту невесту Христову, там, где золотые улицы, там, где не войдет ничего нечистого, там, где 12 ворот жемчужных, оттуда идет солнечный яркий свет, это наше место. И мы будем восхищены от этой земли, а не на этой земле.
Цікаво, що коли описується місто, описуються ці ворота, дорогоцінне каміння, перлини, там жодного слова про людей. Тобто це пустельне місто якесь. Немає жодної живої душі.
Ну, тут теж дуже цікаво. Якщо ми, опять же, повинні розуміти, що коли це все було написано, ми знаємо, що до Ісуса Христа в цьому місті дійсно нікого не було. Все праведники были на земле, на лоне Авраамова. И только по воскресению Христа многие святые воскресли, и они уже вошли в этот город. После воскресения Христа. Но по... Если мы откроем в Откровении, там 2400 стадий. А стадия, я уже не помню сколько, но как-то мы считали, что... От Киева до Лондона примерно столько же расстояния, вот такой вот куб, это высота, ширина, то есть он огромный.
Або пирамида, можливо пирамида.
Может пирамида, да, но это какое-то огромное пространство, а верующих же не так много. Неужели много спасающихся или мало спасающихся? Поэтому широкие врата, ведущие в жизнь погибель, а узкий путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его.
А чи може бути, що це місто, власне, це і є храм Божий, адже ну, автор об'явлення каже, що я храму там не бачив. А про храм сказано, що храм Божий – це ми, і що він будується так. Христос є підвалиною, тобто такою плитою, можна сказати, на якому все будується, а потім іде цоколь, або такий уже другий фундамент, це пророки, апостоли, і ви, каже апостол Петро, живе каміння, будуєтеся в дім Божий. Можливо, ми і є це місто, і що місто це означає соціум, тобто нове людство.
Ну, у нас в Писании написано, что храма же я не видел в нем, но также написано, что Христос – его храм и агнец. Сам Господь является храмом и агнцем. Не знаю, то есть, ну, наверное, мы все составляем тело Христово здесь, и каким-то образом мы... Как будет на небе, конечно, я не могу сказать.
Ми, власне, нагадуємо, що в ефірі програма «Запитання і відповіді» наші телефони 280-03-05 і 067-123-75-75. Номер для повідомлень 093-558-44-12, щоб ніхто не казав, що я нічого про це не казав. І у нас є ще одне питання, ось як воно звучить. Як понимать 2 Тимофею 3:16, що все писання Бога духновенно? В якому сенсі? Каждое ли слово или только основной смысл и главная весть Писания? Ведь в Писании христиан находим также и такие слова. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. 1 Коринфянам 7:6. Впрочем же я говорю, а не Господь. 1 Коринфянам 7:12. Что скажу, то скажу не в Господе. 2 Коринфянам 11:17. Является ли и все это также богодухновенным?
Как понимать, да? Ну, вот так и понимать, что все Писание богодухновенно. И понимать Писание надо духом, а не разумом. Разумом мы найдем много разночтений в 4 Евангелиях и кажущихся противоречий. Но надо понимать Писание духом. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ибо когда пророчество не было произносимо, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии, движимы Духом Святым. И поэтому разрешить, понять пророчество умом нельзя. Все Писание Богу вдохновенно. Надо подходить не умом к Писанию. Можно начинать умом, но Бог сказал: «Прибудьте в Слове Моем». Просто мы находимся и сокрушаемся перед Писанием. Нельзя подходить к Писанию, что я что-то понимаю или я умнее Писания. Если что-то непонятно для разума, это всего лишь означает то, что это я еще не могу понять. Не надо Библию опускать ниже своего интеллекта. Надо свой интеллект опустить ниже Библии. Если мне что-то непонятно, нельзя бунтовать. Надо просто согласиться с тем, что написано. Поэтому она, вся книга Бога, вдохновенная. Господь говорит: поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и в истине. И поэтому, чтобы мы понимали, человеческим разумом Библию не понять. И Иова 36:26 написано: «Бог велик, и мы не можем познать Его». Написано: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Вседержитель, мы никогда не постигнем его, написано 37:23 Иова. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это вообще безумием и не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Что мы видим? Мы видим, что в Писании надо пребывать. Если что-то непонятно, не бунтуйте. Не ищите причины обвинить Писание в том, что оно противоречиво. Просто прочитайте это, и если вам это непонятно, читайте дальше, пребывайте. Господь откроет. В следующем круге, так скажем, Писания оно откроется. И откроется, где правда, где неправда, как это понимать и как это понимать. Это нельзя логически подходить к Писанию, потому что написано: можешь ли ты исследованием? Нельзя исследованием найти. Вникать в Писание можно, исследовать можно, но надо сокрушиться перед ним. Когда мы исследуем Писание, мы должны понять, что оно умнее меня. Я в любом случае меньше, чем Писание. И тогда Писание будет каким-то образом открываться. Тайна Господня к боящимся Его, и завет свой Он открывает им, написано. То есть мы должны смириться. Если мы смиримся, то Он откроется. И поэтому все Писание Богодухновенно. И поэтому, чем больше мы наполняемся Духом Божьим, тем меньше мы видим противоречия в Библии. Вот и все.
Дякую. У нас есть еще один допис. Ірина з Києва. Я їхала нещодавно в електричці і з попутницею заговорила про Бога. Потім дала їй вашу молитовну листівочку. Жінка була без окулярів, і я встигла з нею прочитати молитву за Україну і молитву за себе. Вона повторювала слова, а потім ми попрощалися. Тепер думаю, чи отримала вона спасіння. Вона реагувала на все досить стримано, але слова повторювала. Дякую. Я хочу сказати, що йдеться про нашу листівку «Молись разом з нами», «Молись з Радіо Еммануїл». Вона розпочинається молитвою «Отче наш», а потім йде молитва за Україну, що закінчується словами «В ім'я Господа Ісуса Христа, слава Отцю і Сину і Духу Святому, амінь». І потім молитва за себе, з вашого дозволу я прочитаю. «Отче Небесний, я приходжу до Тебе і прошу, прости мені всі мої гріхи і помилуй мене. Ісусе Христе, я вірю, що Ти помер за мене. Та воскрес для мого спасіння. Ісусе, увійди в моє серце і стань моїм Господом і Спасителем, зціли і благослови мене. Я вірю і приймаю від Тебе спасіння, відкуплення і вічне життя. В ім'я Ісуса Христа, амінь». Питання, якщо людина повторювала такі слова, що можна сказати людині, яка от її повела в цій молитві і просто запропонувала зачитати разом?
У нас, опять же, есть Писание. Писание написано, 1 Иоанна 4:15, «Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог». То есть, если человек исповедовал Иисуса Сыном Божьим, в нем попадает частичка Бога. Он родился свыше. Написано Римлянам 10:9, «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом и поверит сердцем, что Бог его воскресил его из мертвых, то тот спасется. То есть вот это исповедание веры, это и есть семена, которые возрастут. Они могут не сразу возрасти. Человек может быть сразу принять Господа и покаяться, и родиться свыше, и будет искать Господа. А бывает через месяц, через два, через год, через пять. Мы не знаем, как прорастают семена. Мы знаем, что есть разные почвы. И Господь нам нарисовал в притче о семени, что почвы разные. Но если человек открыл уста свои и произнес Иисуса Господом, назвал, никак это нельзя сделать, кроме как Духом Святым. И если он это совершил, то Дух Святый попал в него. Пусть это будет маленькое-маленькое горчичное зерно, но оно обязательно вырастет. Оно обязательно вырастет, если еще его поливать каким-то образом. Как кто-то еще придет, скажет, кто-то какой-то трактат принесет, кто-то Евангелие, тогда оно будет возрастать. И поэтому мы должны доверять Слову Божьему. И если человек исповедовал Иисуса Сыном Божьим, он родился свыше, в нем есть какая-то крупинка Духа Божьего. И неважно, если он еще что-то делает, еще там курит, пьет, гуляет, что-то происходит, но семя попало. Да, почва жесткая, каменная, что угодно, но семя попало, и это семя обязательно прорастет. Может быть, пройдут годы, может быть, еще будут мытарства, боли, может быть, такие боли, скорби, но семя, оно есть, и оно прорастет, оно сильнее всего, и поэтому не пренебрегайте этим, не пренебрегайте. Мы, конечно, ходим видением, а не верою, да, мы видим, что человек произнес эту молитву, а его жизнь не поменялась. Нет. Давайте верить Слову Божьему. Конечно, снаружи пока не поменялось. Ну никак, если женщина беременная на втором месяце, мы же не видим, что она поменялась. Но это же не значит, что она не беременная. Точно так же и с человеком. Если еще ничего не происходит, ничего страшного, просто поливайте. Молитесь за него, продолжайте его пасти, поливать. Как Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал. Продолжайте за него молиться, продолжайте ему проповедовать. Семя попало, и оно обязательно прорастет. Обязательно прорастет, неважно, кто он, и неважно, какой это человек. Но если он сам добровольно, своими устами исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, Господом, Богом и Спасителем, то семя попало, Бог попал в него, и когда-то это семя прорастет.
Дякую, Олексій Анатолійович. Наш час програми вичерпано. Дякуємо. Да. Слухачам за увагу і до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.